Глава третья. Призраки. Ненастоящий мир. В аэропорту работник службы безопасности осматривал бутылку так основательно, что будь Джека в зазеркалье, он бы не выдержал и навел пистолет на его затянутую в мундир грудь. Его самолет приземлился в Нью-Йорке с опозданием, а такси так часто застревало в вечерних пробках, что он затасковал по дилижансу, плетущемуся по заспанным улицам Шванштайна. В грязных лужах перед старой многоэтажкой отражалась луна, с кирпичной стены над подъездом пялились гротескные рожи, которых Уилл в детстве так боялся, что всякий раз перед дверью втягивал голову в плечи. С течением времени их разъел городской смог, и теперь чудовищные физиономии едва можно было отличить от окаймлявших их каменных цветов. И все же, шагая по лестнице подъезда, Джекоб ощущал на себе их оцепенелый взгляд отчетливее, чем когда-либо, и брат его наверняка воспринимал их не иначе. Эти искаженные лица пугали совершенно по-новому, напоминая о том времени, когда кожа Уилла была камнем. Консьерж при входе сидел все тот же. В детстве он вышвыривал братьев из лифта, когда они слишком долго на нем катались. Мистер Томпкинс. Он постарел и растолстел. На стойке, где он держал наготове почту, все еще стоял стакан с леденцами. В детстве он частенько подкупал этими леденцами братьев, чтобы они разносили за него письма по этажам. Как-то Джекоб внушил Уиллу, что Томпкинс — людоед, и братишка несколько дней подряд отказывался идти в детский сад из страха пройти мимо консьержа. Прошлое. В старом доме оно свело себе в каждом углу по гнезду. За колоннами в холле, где они с Уиллом любили играть в прятки, в подвалах, в темных склепах, которых Джекоб впервые в жизни и безуспешно искал сокровища, в решетчатом лифте, который для них был то космическим кораблем, то клеткой колдуньи, смотря чего требовала игра. Странно было сознавать, с какой настойчивостью близость смерти извлекала это прошлое из памяти, как если бы каждый прожитый миг внезапно снова становился живым и нашептывал: «Может быть, это все, что тебе отпущено, Джекоб?» Дверь в лифте все так же заедала, когда ее пытались открыть. Седьмой этаж. На входной двери Уилл оставил для Джекоба записку. Мы ушли в магазин. Еда в холодильнике. Добро пожаловать домой. Уилл. Перед тем, как повернуть ключ, Джекоб сунул листок в карман пальто. За это добро пожаловать он заплатил жизнью, но сделал бы это еще раз, только бы знать, что у него снова есть брат. Они никогда больше не были так близки, как в те времена, когда Уилл каждую ночь забирался к нему в постель и принимал за чистую монету все россказни о том, что консьержи порой лакомятся человеченкой. Любовь уходит очень незаметно. Мрак, обступивший Джекоба за дверью, казался чужим и родным одновременно. Уилл покрасил коридор, и запах свежей краски смешивался с запахом их детства. Пальцы вслепую нащупали выключатель. Новая лампа, комод за дверью тоже новый. Старые семейные фотографии исчезли, а выцветшие обои, на которых даже годы спустя оставалось темное пятно, там, где висела фотография отца, уступили место белой краске. Джекоб поставил сумку на затоптанный паркет. «Добро пожаловать домой». Неужели это опять происходит с ним после всех долгих лет, когда он жил одним только зеркалом? На комоде стояла ваза с желтыми розами. Чувствовалась рука Клары. Пока он не шагнул сквозь зеркало обратно, перспектива увидеться с нею снова приводила его в некое смятение. Он не мог понять, что заставляет трепетать его сердце. Может, виной тому воспоминание, а может, действие жаворонковой воды все еще не прошло. Нет, все хорошо. Хорошо встретить ее вместе с Уиллом в мире, с которым его так давно уже ничто не связывает. Очевидно, о жаворонковой воде она Уиллу так и не рассказала. Но Джекоб чувствовал, как память о ней скрутила их обоих в один узел так, словно они заблудились в лесу, а потом вместе нашли дорогу назад. Комнату матери Уилл оставил почти нетронутой, как и рабочий кабинет отца. В нерешительности Джекоб открыл дверь. Рядом с кроватью стояло несколько коробок с книгами Уилла, а к окну были прислонены семейные фотографии, висевшие прежде в коридоре. Комната все еще пахла матерью. На кровати лежало лоскутное покрывало, она сама когда-то его сшила. Обрезки ткани в те дни валялись по всей квартире. Цветы, звери, домики, корабли, луна, звезды. Что именно хотело это покрывало поведать о его матери, Джекоб так никогда и не разгадал. Они часто лежали на нем втроем, и она читала им книжки. Дедушка рассказывал сказки про колдуньи и фей, он вырос в Европе, и эти истории сопровождали его детство. За зеркалом Джека повсюду встречал родичей этих существ. Истории матери пришли из Америки. Всадник без головы, Джонни Яблочное Зернышко, брат-волк, волшебница и великан Сенека. На их след за зеркалом Джека пока не напал, но был уверен, что их там видимо-невидимо, как обитатели дедушкиных сказок. На ночном столике матери стояла фотография, сделанная внизу, в парке, мама, Джекоб и Уилл. Мама выглядела очень счастливой и очень молодой. Этот снимок сделал отец. К тому времени он уже, видимо, знал о зеркале. Джекоб смахнул пыль со стекла. Такая молодая и такая красивая. Чего же она не смогла дать отцу, что он ушел от нее на поиски? Как часто в детстве Джекоб задавал себе этот вопрос. В уверенности, что это она во всем виновата. И он злился на нее. Злился за ее слабость. Злился, что она так и не разлюбила отца и продолжала ждать его вопреки всякому здравому смыслу. Может быть, она надеялась, что однажды старший сын найдет его и приведет к ней. Не эту ли мечту лелеял он втайне столько лет? Что он в один прекрасный день возвратится домой с отцом и сотрет печаль с лица матери. За зеркалом существуют особые часы, способные останавливать время. Джекоб очень долго разыскивал такие волшебные песочные часы для императрицы. В ломбарде крутилась карусель, превращавшая детей во взрослых, а взрослых опять в детей, а у одного вельможа из варягов имелась музыкальная шкатулка, переносившая в прошлое всякого, кто заведет ее механизм. Джекоб часто спрашивал себя, неужели и вправду это могло изменить ход вещей, или в итоге человек поступил бы точно так же, как сделал это однажды. Отец снова и снова стал бы исчезать за зеркалом. Джекоб последовал бы за ним, а Уилл с матерью остались одни. Джекоб, прекрати. Близость собственной смерти делает человека сентиментальным. Все последние месяцы ему казалось, будто кто-то вновь и вновь швырял его сердце в плавильную печь, словно оно было слитком металла, не желавшим принимать должную форму. Если бутылка окажется такой же бесполезной, как яблоко и источник, значит, ничего сделать нельзя, и уже очень скоро от него, как и от матери, останется только фотография в запыленной серебряной рамке. Джека поставил фотографию обратно на ночной столик и разгладил на кровати покрывало, как если бы мать могла войти в любую минуту. Кто-то открыл дверь в гостиную. «Уилл! Джека вернулся!» Кларин голос был почти таким же родным, как и голос его брата. «Вон его сумка!» «Джеки?» В голосе Уилла не осталось ничего от камня, некогда сковывавшего его кожу. «Где ты прячешься?» Джекоб услышал шаги брата по коридору, и на короткий миг перед мысленным взором его всплыла картина. Он стоит совсем в другом коридоре, а позади него искаженное ненавистью лицо Уилла. «Все миновало, Джекоб. Правда, не совсем бесследно, но это даже хорошо. Не хотелось бы забыть, с какой легкостью он мог потерять Уилла. И вот теперь Уилл стоит в дверях, никакого золота в глазах, кожа такая же мягкая, как у него, только несколько бледнее. В конце концов, Уиллу не пришлось, как ему, много недель скакать через богом забытую пустыню. Объятие, почти такое же крепкое, как раньше, когда Джекоб заступался за него на школьном дворе перед каким-нибудь дрочливым четвероклассником. Да, за это стоило уплатить высокую цену, только бы брат ничего не узнал о ней. Воспоминания Уилла о времени, проведенном по ту сторону зеркала, были разрозненными, как осколки, из которых он тщетно пытался составить целые. Кому бы пришлось по душе, что из самых значимых недель жизни память сохранила лишь скупые крохи? Слушая вместе с Кларой рассказы Уилла о городах и лицах, Джекоб вновь и вновь убеждался в том, что в то время, когда брат оказался предоставлен самому себе в Зазеркалье, на его долю выпало непомерно много. Складывалось ощущение, что у Уилла имелась вторая тень, следовавшая за ним по пятам, как чужак, и время от времени наводившая на него ужас. Джекобу не терпелось пуститься в обратный путь, но Клара попросила его остаться на ужин, да и кто знает, доведется ли ему когда-либо увидеть их с Уиллом снова. И он, придав себе насколько мог бесшабашный вид, уселся за стол на кухне. Ребенком он процарапал в его древесине собственные инициалы своим первым в жизни ножом. Но, видно, сноровка выдавать брату выдуманные истории за правду ему порядком изменила. Несколько раз во время рассказа о поездке в Чикаго на пару с одним фабрикантом из Файнштайна и о пристрастии этого фабриканта к бутылочным джинам Джека поймал на себе недоверчивый взгляд Уилла. Ли Сун вообще никогда бы не смог провести подобными россказнями. Она упрямо допытывалась от него правды, пусть и искала в неверном направлении, и эта правда так и вертелась у Джекоба на языке, но он молчал. Признайся он, и в глазах Лисы отразился бы его собственный страх, а ему и без того было плохо. Уилла он любил, но для Уилла он прежде всего старший брат. С Лисой же, напротив, он мог быть самим собой. Они редко обсуждали то, что знали друг о друге, ведь она и без того видела в нем много такого, что от других оставалось скрытым, качество, далеко не всегда приходившееся ему по душе. «Ты знаком с Нареба Ирукингом, Уилл?» Брат наморщил лоб. «Небольшого росточка? С причудливым акцентом?» «Именно. Мама продала ему кое-какие дедушкины вещи, когда ей понадобились деньги. По-моему, ему принадлежат некоторые антикварные лавки здесь, в Европе. Но почему ты спрашиваешь?» «Он просил тебе кланяться». «Мне?» — Уилл дернул плечами. «Мама продала ему совсем не все, что его интересовало. Может, теперь он хочет попытать счастье с нами? Странный сыч. Не думаю, что мама была от него в восторге». Уилл рассеянно погладил одной рукой другую. Он часто проводил рукой по коже, как если бы хотел лишний раз убедиться, что нефрит и в самом деле исчез. Клара тоже приметила этот жест. «Призраки». Уилл встал и налил себе бокал вина. «А если он начнет назначать цену, что мне тогда делать? Подвал битком набит всяким барахлом. Такое впечатление, что наша семья вообще ничего не выбрасывала с тех самых пор, как был построен дом. Там даже нет места для картин, которые мы сняли со стен. А Кларе нужен рабочий кабинет, да и...» Уилл оборвал фразу на полуслове, словно их подслушивали духи родителей, выпустивших ими покинутых комнатах. Джека провел пальцем по инициалам на поверхности стола. Нож тогда он купил тайно. «Продавай, что хочешь», — сказал он. «Можете вообще все вычистить. Если хотите, займите и мою комнату. Я могу спать на софе, все равно я здесь бываю редко». «Глупости. Твоя комната останется за тобой». Уилл пододвинул ему бокал вина. «Когда ты отправляешься?» «Сегодня же». Перенести разочарование на лице брата было уже не так легко, как раньше. Он будет тосковать. «Все в порядке?» Уилл посмотрел на него с тревогой. «Да, обмануть его уже непросто. Разумеется. Тяжело жить на два мира». Джека постарался придать этому замечанию шутливый тон, но лицо Уилла оставалось серьезным. Оно было так похоже на лицо матери. Даже лоб Уилл морщил так же, как она. «Остался бы здесь. Там же опасно». Джека попустил голову, скрывая от Уилла улыбку. «По-настоящему опасно стало там лишь благодаря тебе, братишка. Я скоро вернусь», — сказал он. «Правда». Он всегда был ловким лжецом. Шансов тысяча к одному, что обитатель бутылки принесет ему не спасение, а смерть. «Тысяча к одному против тебя, Джекоб». Ему случалось делать ставки и повыше.